буду.
С новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Коммунисты создают в Нижнем Новгороде народное ополчение. Юрий Любимов на Таганку не вернется. И в России завершился весенний призыв. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, как ожидается, сегодня российские коммунисты собираются объявить о создании народного ополчения. Это произойдет в рамках народного собрания, которое проходит в эти минуты в Нижнем Новгороде. Лидеры КПРФ уже заявили, что планируют сделать это движение ответом Общероссийскому народному фронту Владимира Путина. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Официально новое объединение, которое создают российские коммунисты, будет называться «Всенародное ополчение имени Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского». Лидеры Компартии говорят, что Нижний Новгород был выбран не случайно. Одна из первых организаций нового ополчения была создана именно в этом городе. По словам секретаря ЦК КПРФ Валерия Рашкина, коммунисты рассчитывают, что новое объединение позволит силам левопатриотической направленности победить на предстоящих парламентских и президентских выборах.
Начало заложили формирование народного ополчения как раз в Нижегородской области, в Алтайском крае, на Северном Кавказе. Там более 12 регионов одновременно представители съехались в Ставропольский край, и там образовали отделение и ячейки дружин советов народного объединения. Цель одна – объединившись, противодействовать антинародному курсу путинского правительства. Второе – на ближайших выборах в органы местного самоуправления, субъектов федерации, в Государственную Думу и президента Российской Федерации выдвинуть согласованных всеми оппозиционными, вступившими в народное ополчение общественными организациями физических и юридических лиц и добиться, чтобы эти кандидаты прошли в законодательное собрание и в марте месяце выбрать своего народного президента. Вот для этого и объединились в народное ополчение. Я скажу, что очень активно идет запись народа в это ополчение. Народ уже понял, что если объединимся, то победим.
В том, что Нижний Новгород выбран для официального объявления о создании народного ополчения, и то, что новое объединение носит имя Минина и Пожарского, видит определенную символику заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Макаркин напоминает, что это не первое попытка российских коммунистов объединить вокруг себя левую оппозицию.
Народное ополчение, как я понимаю, это проект КПРФ. Почему он собирается в Нижнем Новгороде, понятно. Символика, мутное время. Эту символику используют и российские власти с праздником 4 ноября. Эту же символику используют и оппозиция парламентская. В общем, такое ощущение, что здесь такой очень сильный эффект дежавю есть. Что у официальных структур есть свой фронт у власти. Значит, теперь коммунистам надо не отстать. Коммунисты в ответ создают ополчение. Опять-таки такая фронтовая военная риторика, такие образы, взывающие, так сказать, к историческим нашим всяким сюжетам, чем именно военно-историческим. Насколько это будет эффективно, понимаете, во-первых, эффект повторения. То есть ничего принципиально нового у коммунистов я не вижу. Во-вторых, понимаете, у коммунистов был опыт, когда они создали Народно-патриотический союз. Но в результате, когда у КПРФ тогда стали идти хуже, когда партия оказалась в такой непростой ситуации, было понятно, что она не выиграет президентских выборов, да и парламентских выборов она уже не выиграет. Тогда НПСР вошел в конфликт. И вот сейчас коммунисты рассматривают это ополчение как проект предвыборный, проект ответный Народному фронту, но при этом вряд ли они будут предоставлять ему какую-то минимальную самостоятельность.
По мнению большинства экспертов, созданное КПРФ народное ополчение по своей сути и целям мало отличается от самой коммунистической партии. Та же риторика, те же упреки власти и та же низкая эффективность. Секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин говорит, что коммунисты рассчитывают объединить под своими знаменами в народном ополчении протестный электорат.
Народное ополчение, как показала практика последних вот 3 месяцев, это движение населения снизу на то безобразие, которое творится в Российской Федерации. То, что касается социально-экономического развития, то, что касается жизни людей, нищенские зарплаты, политики путинской команды и правительства по бюджетному распределению, нищенской доходной части по всем статьям практически бюджета Российской Федерации и в субъектах Федерации. Народ 20 лет терпел и сказал: хватит, мы терпелись, пора объединяться. И не только одна партия, Компартия Российской Федерации, а на сегодняшний день более 1200 общественных объединений заявили, что они готовы вступить, взявшись за руку, в народное ополчение и добиваться той самой программы, которую мы озвучили, антикризисной, и программы вывода страны из тупика. На сегодняшний день более 3,5 миллионов граждан вступило в ряды народного ополчения. Это в течение 3 последних месяцев.
По мнению экспертов, народное ополчение коммунистов, создаваемое в противовес Народному фронту «Единой России», часть политтехнологической игры. И то, и другое объединение искусственно созданные и не могут быть эффективными. По словам политолога Алексея Макаркина, избиратель фронта и ополчение мало будет отличаться от того, которые обычно голосуют соответственно за единороссов и коммунистов.
У нас речь идет об избирательных технологиях. Свои технологии есть у власти, свои технологии есть у оппозиции. И, в общем, что фронт, что ополчение, они в этом смысле достаточно мало друг от друга отличаются, потому что тот же самый фронт, он опять-таки контролируется, и вряд ли там будут какие-то неожиданности. И, в конце концов, уже официально последнее слово представления избирательного списка «Единой России», в котором идут представители фронта, последнее слово останется за Путиным, это уже официально заявлено. Равно как и когда будут формировать список КПРФ там с участием каких-нибудь ополченцев, опять-таки последнее слово будет за главным руководством КПРФ, видимо, в лице Сюганова.
В «Единой России», на основе которого создается Народный фронт, к инициативе коммунистов относятся скептически. По мнению некоторых руководителей партии, у народного ополчения нет никаких перспектив. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
15 человек остаются пропавшими без вести после крушения на Волге теплохода «Булгария». Их поиски продолжаются. Специалисты готовятся к операции по подъему затонувшего судна. Столица Хакасии, Абакане, совершила аварийную посадку самолет Ту-154, на борту которого находились 46 человек. Жертв и пострадавших нет. Двое ведущих сотрудников медиа империи Руперта Мёрдока объявили о своей отставке в связи со скандалом, связанным с незаконным прослушиванием журналистами телефонных переговоров британцев и американцев.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 14:00 и 20:00.
В России завершился весенний призыв на военную службу. Генштаб отчитался. Плановый показатель выполнен на 100%. 218 720 человек поступили в войска и приступили к плановой боевой учебе. Конец цитаты. Итоги очередной призывной кампании подводит ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Для меня и для нашей организации солдатских матерей это 45-й призыв в нашей истории. Он такой же безобразный, как и все предыдущие. Очень большое количество больных. Ну, к счастью, сейчас уже не так боятся российские граждане подавать в суд, чтобы обжаловать решение призывной комиссии, понимают, что ничего страшного нет в гражданском суде. И не все больные, которых военкоматы хотели отправить в войска, не все туда попали, к счастью для командиров и сослуживцев. Очень много отправили ребят, имеющих детей и жен, далеко от дома, подчас просто на другой конец России, и часть из них уже переведены обратно. потому что тех, кого рано отправили, уже по распоряжению начальника генштаба уже перевели снова к семье. Славен призыв скандалами с аспирантами, которых уже тоже, по крайней мере, двоих из Москвы в войска отправили. Остальные тоже там, кто подал в суд, кто там как заболел. Конечно, это все это выглядит ужасно неприятно и некрасиво. И вообще, по-моему, Россия со своим призывом позорится на весь мир.
Ну вот эта история с аспирантами, эти срочные поправки президентские в законодательство, касающиеся старшеклассников, которые должны были забрать в армию, не дав возможность поступить в высшее учебное заведение. Все это делается из-за чего? Из-за бюрократической волокиты, по недосмотру, по какой-то глупости или такая система. Почему это происходит, такие вещи?
Поправки, которые касаются права школьников документы свои подавать в ВУЗ и поступать, она, к сожалению, тоже не на всех распространяется. Мне вот постоянно звонят родители ребят, которых после школы уже отправили в войска. Они все говорят, вот, а как бы вот вернуть? Я говорю, ребят, никак не вернем. У нас вот в этом случае закон обратной силы не имеет. Можем уволить, как обычно, только по здоровью. Ну, не нужны умные, образованные люди России, вот не нужны. А дурацкое заполнение казарм нужно. Кто у нас на самом деле командует людьми? Главное организационно-мобилизационное управление генштаба. И у нас не призыв на самом деле происходит, а у нас происходит два раза в год мобилизация всего живого мужского населения от 18 до 27 в казармы. Больше ничего. Потому что смысл призыва на военную службу во всех нормальных армиях – это получение воинской специальности. Если человек болен и не может никакую специальность освоить, он не должен быть в войсках. А у нас они оказываются. Вот только у нас какой-то дурацкий план, что вот нужно обязательно столько-то народу воткнуть. Кто это дело обосновывал? Кто представил верховному главнокомандующему или Ельцину, или Путину, или Медведеву конкретные должности военные, что вот действительно нужно столько-то людей, потому что нам нужно в такой-то бригаде столько-то солдат, таких-то специальностей. Никто этого не делал никогда. У нас советская мобилизация. Поэтому и больные, поэтому и отправляют хрен знает куда, поэтому и конфликты без конца, поэтому офицеров эти солдаты раздражают, а они их долбят. Ну, единственное, что можно приветствовать, что более открытая стала структура армейская. Там, слава богу, теперь называется не воспитательная работа управления, а работа с личным составом. Может быть, мы как-то с ними поработаем. Слава богу, что есть мобильные у солдат, и они не боятся, ну, меньше боятся сообщать о том, что происходит. Это, возможно, что гибель многих ребят это предотвратила. Но то, что накидали больных и негодных, это совершенно точно. И сейчас начинается головная боль у командира. Что делать с этими бойцами?
Система военкоматов, она оторвана от армии. Им главное выполнить свой план по призыву, отправить, а дальше их не волнует
судьба. А дальше их не волнует, потому что мне хотелось бы, вот мне как члену общественного совета при Министерстве обороны, мне хотелось бы, допустим, 20 июля услышать от командующих округов, что в результате в бригадах постоянной боеготовности, что там скомплектовано из пополнения, допустим, из 2000 новобранцев, которые поступили, там, допустим, в бригаду в Тоцке. Сколько в наличии здоровых, сколько госпитализировано, а сколько просто вернули в распоряжение военных комиссаров, потому что либо он слепой, видно, либо он глухой, либо у него одна нога короче другой на 5 сантиметров, либо у него там приступ тут же эпилепсии был. Вот что мне хочется. С этой стороны никогда призыв не оценивают. Только сколько отправили, да, сколько мы мобилизовали, поставили под ружье. А как это аукается в войсках, никогда никаких сведений не бывает. Нам только периодически, через месяц после каждого призыва, пишут из медицинских служб округов или из воинских частей, вы, солдатские матери, не контролируете военкоматы, нам поставляют больных, мы не знаем, что с ними делать. Вот это мы получаем регулярно после каждого призыва.
Об очередной призывной кампании ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Режиссер Юрий Любимов не захотел попрощаться с коллективом Московского театра на Таганке, который он возглавлял с 1964 года. Как сообщил Интерфаксу источник в мэрии Москвы, знакомой ситуации, у Любимова была возможность до наступления субботы, до полуночи отозвать свое заявление об уходе с должности художественного руководителя театра. Однако он этой возможностью не воспользовался. Интерфакс приводит слова своего собеседника. Юрий Петрович всегда был в оппозиции власти, он легенда, мы это понимали, пытались идти ему навстречу. еще в советское время он пробуждал в своих артистах свободомыслие. Теперь свободомыслие обернулось против самого маэстро, который не захотел воспринимать мнение своих актеров, сказал собеседник Интерфакса. Ситуация была электрическая, очень напряженная. Мы боялись, чтобы не спровоцировать очередной конфликт. Мы, как и миллионы поклонников, преклоняемся перед его талантом, отмечает собеседник Интерфакса. По его словам, было организовано дежурство сотрудников на Кузнецком мосту, где находится департамент культуры, в котором, несмотря на пятницу, сотрудники дежурили до полуночи, надеясь, что Любимов отзовет свое заявление об уходе. Этого не произошло. По словам собеседника Интерфакса, в сложившейся ситуации департамент культуры вынужден будет решать вопрос о новом художественном руководителе. Как заявил глава департамента культуры Москвы Сергей Худяков, департамент культуры изменил устав театра, который предусматривает разделение полномочий между директором и художественным руководителем. В связи с необходимостью подготовки к новому театральному сезону, предстоящим гастролям, а также в связи с нерешенностью административно-хозяйственных вопросов, департамент намерен принять соответствующее кадровое решение по руководству легендарного театра в ближайшие дни, заявил Худяков. О судьбе театра на Таганке моя коллега, театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Валерий Золотухин по просьбе артистов театра будет временно исполняющим обязанности директора театра, а Юрий Петрович Любимов тем временем находится за границей.
Сообщается также, что произойдут в театре некие административные изменения, в частности, будут разделены полномочия художественного руководителя и директора театра.
Собственно говоря, я предполагаю, что вот весь этот конфликт, который люди оценивают по-разному, но при этом одни винят во всем Юрия Петровича Любимова, другие во всем винят его супругу Каталину, которая была заместителем директора последние годы, третьи винят во всем актеров, а на самом деле, с моей точки зрения, первый спрос с чиновников, потому что именно чиновники каким-то чудесным образом, во-первых, допустили совмещение двух функций, двух ролей в одном лице, а именно художественного руководителя и директора, потому что с некоторого времени он оказался и директором, и художественным руководителем. Не нужно людям объяснять, что это совершенно разные должности. Они требуют абсолютно разного образования, в конце концов. А плюс к этому непонятно, каким образом чиновники допустили и то, что заместителем директора становится жена директора и художественного руководителя. Этот узел должен быть разрублен. Иначе с такими ситуациями мы будем сталкиваться постоянно.
Ну, вообще, конфликты в театральной среде, в творческих коллективах, они нередки. Почему именно в театре на Таганке это вылилось в такое острое, непримиримое противостояние?
Нет, это вылилось не только в театре на Таганке. Это точно так же произошло и в театре Маяковского сравнительно недавно, когда труппа атаковала очень решительно Сергея Арцебашева и вынудила его подать заявление на увольнение. Чуть позже труппа театра имени Станиславского драматического ушла, скажем так, художественного руководителя Александра Галибина, который проработал едва больше года. Иное дело, что как бы не были известны Сергей Арцебашев и Александр Галибин, конечно же, их слава, их вклад в российскую культуру и в мировую культуру совершенно несопоставим со вкладом Юрия Петровича Любимова. Поэтому, естественно, что конфликт в театре на Таганке, конфликт с самим Любимовым, действительно гением, человеком, который построил совершенно уникальный театр, спектакли которого не может забыть ни один человек, который их когда-либо видел. Это совершенно другим эхом просто раскатилось по России.
Юрий Любимов и театр на Таганке – это были синонимы, что-то общее, целое, неразрывное. Сейчас все, в принципе, признают, что старой Таганки не будет. Но какой будет новая Таганка и будет ли она, каких-то внятных комментариев, высказываний по этому поводу прочитать не удалось. Действительно туманная перспектива у театра.
Абсолютно туманная, но, с другой стороны, невозможно сказать, чтобы история театра на Таганке была так уж непрерывна, потому что, если говорить серьезно, то сначала существовал Московский театр драмы и комедии. Между прочим, там ставил спектакли Петр Фоменко, а Вениамин Смехов работал уже тогда, до прихода Юрия Любимова. Потом началась история Любимовской Таганки. Тогда он стал называться «Театр драмы и комедии на Таганке» с 1964 года, с «Доброго человека» из Сизуана, брехтовской пьесы, по 1984 год. Затем все это знают, все это помнят после смерти Высоцкого, после запрета спектакля «Борис Годунов», после запрета спектакля «Высоцкий». Юрий Петрович Любимов уезжает за границу, его лишают гражданства, и он там остается, а его театр переходит к другому величайшему режиссеру Анатолию Васильевичу Эфросу. Надо сказать, что Анатолия Васильевича артисты театра на Таганке, в общем, скушали. И после его смерти с 1987 по 1989 год Николай Губенко был художественным руководителем театра, а в 1989 по просьбе артистов театра Юрий Петрович Любимов возвращается в свой театр, и уже в 1993 происходит раскол. То есть остается театр на Таганке Любимовский и остается театр Содружества актеров Таганки под руководством Николая Губенко. В 2000 году в театре был ужасный скандал с Давидом Боровским, великим художником, абсолютным соавтором спектаклей Юрия Любимова, который, между прочим, уходя из театра, написал заявление, обращенное к Юрию Петровичу, в котором было написано: «Вы всю жизнь боролись с тоталитаризмом, а в результате построили его в собственном театре». И нынешний конфликт с актерами, его, в общем, тоже можно уже исчислять с 2000 года. Он просто очень обострился в 2010, когда на вручении премии «Театрал» Юрий Петрович обозвал чиновников чурками-табуретками, очень их ругал. После этого, между прочим, Любимов еще встречался с Путиным, и вроде бы Путин обещал как-то, в общем, рассмотреть требования Юрия Петровича о том, чтобы перевести всех актеров на контрактную систему. Почему это так и не осуществилось, не мне судить. Однако, вот даже то, что я перечислила, это практически уже 6 жизней театра на Таганке. И теперь начинается какая-то 7-я. Я надеюсь, что Юрий Петрович, доброго ему здоровья, сумеет найти себе работу и в России, и в любом театре, в котором он только пожелает, и в любом театре мира, я думаю, будут рады его принять. Я очень надеюсь, что актеры театра на Таганке будут бережно относиться к тем спектаклям, которые сохраняются в репертуаре. И я очень-очень надеюсь, что просто эти спектакли не будут разрушены, и совершенно уверена в том, что в памяти вот это все черное, скверное, не имеющее ответа на вопрос, кто прав и кто виноват, как сказано в «Мастере и Маргарите», обе вы хороши, что вот все это из памяти уйдет, а в памяти благодарной останутся спектакли этого великого театра, одного из величайших театров, который войдет в хрестоматии по истории театра XX века. И очень важно, одну вещь я хочу сказать, что очень многие люди используют эту ситуацию для того, чтобы начать очередную атаку на саму систему репертуарного театра. И я даже не буду сейчас говорить сама, я процитирую актера театра Петра Фоменко, он же один из инициаторов интернет-фестиваля «Театральная паутина», и, кстати, создатель сайта театра на Таганке Игорь Овчинников. Он пишет: «Когда обескультуривание страны поддерживается на государственном уровне, не надо пытаться добивать один из немногих жизнеспособных ее ростков – репертуарный театр. Во-первых, указываете цели противникам, во-вторых, его развитие. Разрушить, новое выстроить будет не на что и не с кем». Я подписываюсь под каждым словом этого текста.
Марина Тимашева, театральный обозреватель «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода», новости.
15 человек остаются пропавшими без вести после крушения теплохода «Булгария». Их поиски продолжаются. Специалисты готовятся к операции по подъему затонувшего судна. По предварительным данным, она начнется в воскресенье и продлится сутки. В Кемеровской области месяц поисков двух горняков, заблокированных под землей после аварии на шахте «Киселевская», не дал результатов. Число погибших при взрывах в индийском городе Мумбаи возросло до 19. Два человека скончались от полученных ранений. Более 100 раненых остаются в больницах. Двое ведущих сотрудников медиа-империи Руперта Мёрдока в пятницу объявили о своей отставке в связи со скандалом, связанным с незаконным прослушиванием журналистами телефонных переговоров британцев и американцев. Ливийский лидер Муаммар Каддафи назвал безумным принятое накануне странами международной контактной группы по Ливии решение признать сформированный повстанцами Переходный национальный совет единственным законным представителем народа Ливии. На юге Ирака в ходе военной операции погиб американский солдат. Его имя и подробности случившегося военные не сообщили. Пекин призвал Соединенные Штаты отменить встречу президента Барака Обамы с тибетским духовным лидером Далай-ламой, которая должна состояться сегодня в Белом доме. Японская столица Токио подала официальную заявку на право принять у себя летнюю Олимпиаду 2020. Власти заявили, что хотели бы, чтобы игры стали символом восстановления и возрождения страны после катастрофического землетрясения и цунами. В Вене сегодня пройдут похороны Отто фон Габсбурга, старшего сына последнего императора Австро-Венгрии Карла I. Он скончался на прошлой неделе в своем доме в Германии.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Противостояние между демократами и республиканцами по вопросу о повышении предела государственного долга стал главным политическим событием нынешней недели в Соединенных Штатах. Неспособность достичь соглашения может привести к частичному дефолту страны. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин обсуждает причины и возможные последствия этого беспрецедентного события с известным американским экономистом.
До сих пор подъем предела государственного долга был событием рутинным. Когда выяснялось, что государство не способно уложиться в рамки запланированных расходов, а это случается каждые несколько лет, законодатели после шумных дебатов и заявлений о том, что государство не может жить, обременяя долгами будущие поколения, санкционировали подъем государственного долга. На этот раз накатанный механизм не работает. В течение последних 5 дней руководители обеих партий в Конгрессе заседали в Белом доме вместе с президентом. Но завершились эти заседания взаимными упреками и обвинениями в ведении политических игр. В пятницу республиканцы объявили о том, что на следующей неделе они представят на голосование в Конгрессе свой законопроект о повышении лимита заимствований. В нем будет пункт о принятии поправки к Конституции, обязывающей законодателей принимать сбалансированный бюджет. Это предложение, скорее всего, будет неприемлемым для демократов. Почему противостояние зашло столь далеко, что политики готовы допустить риск дефолта страны? Мой собеседник, известный американский экономист, сотрудник исследовательского фонда «Атлас» Эдвард Хадженс. Политики осознают угрозу дефолта, но у обеих партий принципиально разные представления о том, что может произойти и что нужно предпринять в данной ситуации. Республиканцы, например, хорошо помнят, что все обещания о сокращении государственных расходов, данные законодателями в последние десятилетия, забывались сразу после того, как в очередной раз повышался предел государственного долга. Мало того, демократы все еще не представили своих конкретных предложений о том, что они готовы сократить. Они говорят о своих идеях очень приблизительно. Республиканцы понимают, что если даже решение не будет принято до наступления крайнего срока, то есть в течение 2 недель, то на обслуживание государственных долгов и покрытие основных государственных расходов деньги в казне есть. У Белого дома и большинства демократов подход принципиально иной. Они убеждены в том, что государство должно играть более значительную роль в жизни общества. Оно должно расширять социальные программы, и одобрение реформы системы медицинского страхования – самый заметный пример такого подхода. Сейчас многие эксперты соглашаются, что воплощение этой реформы значительно увеличит бюджетный дефицит. Демократы согласны урезать кое-какие расходы, но они не готовы поступаться главными статьями социальной помощи. Они требуют повышения налоговых доходов в казну для того, чтобы финансировать эти расходы в будущем. Это неприемлемо для многих республиканцев. То есть в данном случае мы являемся свидетелями решительного противостояния идеологии. Когда ставки с обеих сторон столь велики, что можно решить за 2 недели? Я не знаю, но, как мне кажется, позиции республиканцев сейчас более сильны. Подавляющее число американцев, согласно опросам, поддерживает их позицию и согласно пойти на риск дефолта ради сокращения государственных расходов. Я думаю, республиканцы могут добиться своего, если бросят вызов демократам и президенту и в ближайшие дни обнародуют свой законопроект. Они продемонстрируют стране, что демократы в действительности блефуют. За разговорами демократов о готовности бороться с бюджетом дефицитом нет ничего, кроме слов. Ведь ни президент, ни руководство демократов в Конгрессе не представили ничего конкретного. Демократам придется ответить своими конкретными предложениями, и вот тогда начнутся реальные переговоры. Господин Хадженс, если посмотреть на ситуацию в более широком контексте, потрясает то, насколько решительно изменились настроения американцев за 2-3 года. Ведь 3 года назад, когда федеральная власть впервые в истории страны пошла на гигантские расходы с целью стимулировать экономику, выручить автопром, спасти банки, помочь домовладельцам, комментаторы заговорили, что у Америки не осталось выбора, кроме как следовать европейской социал-демократической модели. Сегодня же Несмотря на экономические трудности, американцы хотят вернуться на американский путь, то есть меньше расходов, меньше государства. В чем дело, как вы считаете? В действительности, эта социалистическая философия или модель не одерживала верх. Достаточно взглянуть на ее крайнее проявление, греческий пример. Она может привести к финансовому коллапсу Европы. Интересно, кстати, что такая идеология никогда не поддерживалась большинством американского электората. Ведь Барак Обама и до него Джон Керри никогда не представляли себя либералами. Они называли себя умеренными центристами. Сейчас американцы вдобавок вооружены опытом последних 3 лет, когда государственные программы стимулирования экономики обернулись повышением безработицы и падением реальных доходов людей. Победа республиканцев прошлой осенью на выборах в Конгресс была ответом американцев на осуществление либеральных идей. В данной ситуации, я думаю, если республиканцы останутся верными своим принципам, то они, скорее всего, одержат верх, потому что большинство американцев поддерживает их подход к решению бюджетных проблем. Не исключено, что республиканцам придется пойти на компромисс в этом вопросе и согласиться с мерами, которые им не нравятся. Но в перспективе такой подход к роли государства в обществе, я думаю, будет доминирующим. С американским экономистом Эдвардом Хаджинсом мы обсуждали перспективы дебатов о повышении предела американского государственного долга.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Почему суициды наиболее распространены среди подростков и стариков? Об одиночестве, как о постоянном спутнике современного человека, будем говорить в программе «Третий сектор» с психологом-суицидологом Еленой Врона, педагогом Екатериной Асоновой, наркологом Ириной Михайловской и специалистом по корпоративной культуре Евгенией Илькониной. В эту субботу, 16 июля, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Дмитрий Медведев утвердил состав рабочей группы по созданию в Москве международного финансового центра. Впрочем, как считают эксперты, для успешного решения этой задачи России потребуется не только построить его инфраструктуру, но и провести ряд сложных структурных реформ. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Инфляция в России в третьем квартале не превысит 0,5%, причем в один из этих месяцев может быть отмечена дефляция, заявил первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. По данным Федеральной службы статистики, в июне потребительские цены увеличились на 0,2% против их роста на 0,5% в мае. В целом за первое полугодие инфляция в России составила 5%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, с начала года снизилась на 1 200 000 человек, или более чем на 20%, до 4 миллионов 600 тысяч, сообщил вице-премьер правительства Александр Жуков. Уровень безработицы за этот период, по его словам, сократился с 7,8% до 6,1% экономически активного населения. Урожай зерна в России в текущем году будет выше, чем в прошлом. Сейчас его объем оценивается на уровне 90 миллионов тонн, заявил первый вице-премьер правительства Виктор Зубков. Это на 5 миллионов тонн больше официального прогноза Министерства сельского хозяйства. В 2010 году, согласно официальным данным, урожай зерна в стране составил менее 61 миллиона тонн, что примерно на 37% ниже показателя предыдущего года. Российская компания «Интурист» и британский туристический оператор «Томас Кук», второй по величине в Европе, завершили создание совместного предприятия, получив 49,9% и 50,1% акций соответственно. За свой пакет британская компания заплатила 45 миллионов долларов наличными деньгами и акциями, а «Турист» внес в совместное предприятие свои активы в сфере туристического бизнеса. Гостиничный бизнес «Интуриста», управляющего 13 отелями в России и за рубежом, в сделку не вошел. Президент России подписал закон, предусматривающий продление до 1 июля 2012 года сроков обязательного оснащения жилых домов приборами учета потребления воды, тепловой и электроэнергии. При этом период обязательной установки и ввода в эксплуатацию счетчиков расхода природного газа, согласно этому документу, продлевается до 1 января 2015 года. Состав рабочей группы по созданию в Москве Международного финансового центра, согласно распоряжению президента Дмитрия Медведева, вошли 24 человека, представляющие в том числе федеральное и московское правительство, Центральный банк, парламент и экспертное сообщество. Руководить же ей будет бывший глава администрации президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина, а ныне председатель совета директоров компании «Уралкалий» Александр Волошин. Российские власти уже не первый год вынашивают идею превращения Москвы в один из глобальных центров обращения мировых финансовых потоков, считая, что таким образом страна сможет увеличить приток прежде всего иностранных инвестиций. Но так ли это на самом деле? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание Международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов. Но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки, то есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет на данный момент. И вот, собственно, создание Международного финансового центра подразумевает, что да, мы должны изменить законодательную базу, мы должны создать инфраструктуру, в том числе, так сказать, техническую, там, IT-поддержку, которая позволит, безусловно, иностранным банкам как бы прийти в Россию, здесь обосноваться, чтобы вот эти, как бы, капиталы, они фактически были доступны на месте.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве Международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим сейчас на свежих примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могло бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания Международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов, в частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами и компанией, или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице Международного финансового центра будущее может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
15 человек остаются пропавшими без вести после крушения на Волге теплохода «Булгария». Их поиски продолжаются. Специалисты готовятся к операции по подъему затонувшего судна. В столице Хакасии Абакане совершил аварийную посадку самолет Ту-154, на борту которого находились 46 человек. Жертв и пострадавших нет. Двое ведущих сотрудников медиа империи Руперта Мёрдока объявили о своей отставке в связи со скандалом, связанным с незаконным прослушиванием журналистами телефонных переговоров британцев и американцев. Ливийский лидер Муаммар Каддафи назвал безумным решение международной контактной группы по Ливии признать переходный национальный совет повстанцев единственным законным представителем народа Ливии. На юге Ирака в ходе военной операции погиб американский солдат. Его имя и подробности случившегося военные не сообщили. Пекин призвал Соединенные Штаты отменить встречу президента Барака Обамы с тибетским духовным лидером Далай-ламой, которая должна состояться сегодня в Белом доме. Японская столица Токио подала официальную заявку на право принять у себя летнюю Олимпиаду 2020. В Вене сегодня пройдут похороны Отто фон Габсбурга, старшего сына последнего императора Австро-Венгрии Карла I. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Петербурге стали известны имена кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут участвовать в выборах в декабре в местное законодательное собрание и в Госдуму. Валентины Матвиенко в этом списке нет, рассказывает Виктор Резенков.
В предварительном списке кандидатов от «Единой России» и Общероссийского народного фронта, идущих на декабрьские выборы в законодательное собрание Петербурга, 131 человек. В этом списке значатся все действующие депутаты от «Единой России», а также группа перебежчиков из «Справедливой России» и КПРФ. Много кандидатов представителей бизнеса. В частности, например, участвовать в выборах намерен начальник Октябрьской железной дороги Виктор Степов, сразу причем со своими двумя заместителями Владимиром Одинцовым и Павлом Бурцевым. Присутствуют и родственники известных людей, сын актера Михаила Боярского Сергей и племянник главы Совбеза Николая Патрушева Владимир. А вот сына Бориса Грызлова Дмитрия в списке не оказалось. Но самое ожидаемое отсутствие в списке главного паровоза Валентины Матвиенко, что сразу же заставило наблюдателей поставить под сомнение ее будущее как спикера Совета Федерации. Научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, анализируя состав списка кандидатов от «Единой России», впрочем, в светлом будущем Валентины Матвиенко не сомневается.
Я думаю, что место для Валентины Матвиенко во главе Совета Федерации гарантировано. У нее есть договоренность на самом высшем уровне об этом. Поэтому никакая имитация с баллотировкой в Думу ей уже не нужна. Паровозом она являться не может, она недостаточно популярный для этого человек, есть другие паровозы в нашей стране, а просто имитировать вхождение в список, когда она не будет работать в Думе, а будет работать в Совете Федерации, это никому не нужно. Так что с Матвиенко, думаю, никакой загадки нету. Что касается списка единороссов в целом, то надо понимать, что депутат в нашей стране сегодня не представитель народа, не человек, который отстаивает какие-то идейные взгляды, разделяемые той или иной частью населения. Депутат – это бизнесмен. Вхождение в парламент – это своеобразный бизнес. Если ты входишь в парламент, ты получаешь возможность лоббировать различные проекты и на этом, скорее всего, неплохо зарабатывать. Более того, если ты бизнесмен непосредственно по своей специальности, то, являясь депутатом, ты получаешь доступ в самые высокие кабинеты и можешь решать вопросы для своего бизнеса более эффективно. Поэтому конкуренция за место в списке «Единой России» у нас достаточно большая. Это не вопрос политики, это именно вопрос бизнеса. Каждый хочет занять более крутое место для того, чтобы решать свои проблемы. А какое-то время начальство в лице Путина и других руководителей страны находило возможность как-то разруливать конкуренцию за место в списке чисто административными путями. Но сейчас решили к этому добавить праймериз. Не думаю, что это что-то принципиально изменит, но понятно, что бизнесмены будут активно оспаривать места у заматеревших, засидевшихся в парламенте депутатов, стремясь вытеснить их и сесть на эти хорошие кормушки.
Праймериз начнутся 21 июня. Каждый кандидат должен будет провести не менее 5 встреч с партийцами в 18 районах города. Тогда-то и выяснятся фамилии достойнейших. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Именем Валентины Матвиенко в Петербурге обиделись на прессу, а Москва готовится к увеличению. Эти околовластные темы стали основными для политизированных блогеров на уходящей неделе. Обзор подготовил Юрий Васильев.
За сосули перед отечеством. Главное четко артикулировать, а то очень многие блогеры уже разместили в сети свои варианты произношения этого заголовка с обложки еженедельника «Коммерсант. Власть» за уходящую неделю. На обложке Валентина Матвиенко, пока еще губернатор Санкт-Петербурга, а в недалеком будущем глава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. И не одна, а с каким-то фривольным предметом во рту. За две питерские зимы сосули стали одним из любимых поневоле блогерских слов. Сосульки срывались с крыш, калечили и убивали людей. Валентина Ивановна же боролась с ними в основном с помощью рассуждений о новейших лазерных технологиях и табличками «Осторожно, сосули». Полтора года назад благосферу взорвали стихи Павла Шапчица. «Я в кружу положу завары, раскрою кобзаря Шевчены, поэта уровня Петрары и Валентины Матвиены». Конец цитаты. Так что проводить Валентину Ивановну из Питера как-либо иначе было делом близким к невозможному. Конец, как принято говорить в сети, оказался немного предсказуем. В редакции «Коммерсанта» утверждают, в Санкт-Петербурге до читателя не дошло примерно 90% тиража власти. Ссылаются на распространителей, которые частным порядком информировали журналистов. Пенять следует на Смольный. В Смольном, понятно, от репрессий открещиваются. 29-ю статью Конституции РФ, которая запрещает цензуру, никто не отменял. Отсюда напрашивается всего два вывода, пишет блогер Моня Манштейн.
Вся шумиха поднялась из-за того, что кому-то номер не понравился. Не исключено, что сама госпожа Матвиенко вовсе и не видела журнал, и с содержанием номера не знакома. Такое мог сделать какой-нибудь чиновник, которому не понравилась надпись на обложке «За сосули перед Отечеством». И он дал распоряжение изъять номер, ничего не говоря Матвиенко. Похоже на искусственный пиар. В Питер отсылается всего 10% тиража, то есть 6 тысяч экземпляров минус подписка. Питер – город-миллионник. Неужели не раскупили несколько тысяч журналов? Как бы там ни было, изымали тираж или он распродался, «Коммерсант» от этого ничего не теряет. Если журнал все же изъят, то от этого пострадают только распространители, так как они выкупают тиражи у издательского дома. Ну а если это пиар, то он вполне удался. Про сосули говорят и пишут.
Правда, таким образом, нужна только распространителям, с которых «Коммерсант» собирается истребовать полную стоимость всех выпусков злополучного номера, отправленных в Питер. Пока же ситуация лучше всего описывается словами блогера и сценариста Олега Козырева. «Власть изъяла Валентину Матвиенко из Петербурга, Валентина Матвиенко изъяла в ответ из Петербурга власть». Козыреву уже принадлежит, пожалуй, наиболее остроумный сетевой ответ на сообщение о закрытой встрече Дмитрия Медведева с представителями крупного бизнеса. По информации российских СМИ, президент Российской Федерации поставил перед гостями вопрос примерно равнозначный хрестоматийному «С кем вы мастера культуры?» только про 2012 год. С Путиным или с Медведевым? Не больше и не меньше. Далее события глазами Олега Козырева.
«Так вы уже определились?» – с надеждой спросил Дмитрий Медведев бизнесменов, собранных за закрытыми дверями. «Кто? Я или Путин?» Бизнесмены уводили взгляд в сторону, стараясь не смотреть на президента. «Неужели никто так и не определился?» – еще долго бежал за расходившимися гостями Медведев. «Неужели никто так и не скажет мне, кто будет президентом?» «Странный он», – слышал с временами из отъезжающих машин. Президент еще долго стоял на крыльце Кремля и шептал себе под нос. Неужели они так и не определились?
определились на уходящей неделе, пожалуй, с куда более важным для реальной жизни столицы делом – размерами этой самой столицы. Москва в исполнении инициативы Дмитрия Медведева расширения столицы в ближайшие годы вырастет более чем в два раза. Направление роста – юго-запад, до Большой кольцевой дороги. Все властные учреждения предполагается переселить из, ну да, теперь уже старого города. Раздвинем МКАД до самых до окраин, выдвигает лозунг политолог Юрий Гиренко. Значит, пробки теперь будут по всему Подмосковью, резюмирует в своем блоге журналист и издатель Андрей Мальгин. Удвоение Москвы, фраза Максима Соколова, столицу в каждый регион призывает Сергей Варшавчик. А жители Москвы старой и дачники Москвы новой пытаются понять, как сложится с их наделами. Точнее, приготовиться к тому, что с наделами бывает в подобных случаях. Блогер Black Mami уже пережила нечто подобное с участком в Куркино, частью Подмосковья, вошедшей в состав Москвы.
Если повезло, и на том месте, где стоит усадьба, вдруг строят дом или что, люди и квартиры получали. И ушлые люди неплохо с государства умудрились что-то заиметь. Но это надо уметь. А если не умеешь, тебе говорят, извините, мол, так и так. А жить невозможно. Сначала сносят недорогой магазинчик. Вернее, сначала в нем цены возрастают до московских. И ребенку летом нифига не купишь. Потом среди любимой клубники находишь пачки сигарет, презервативы и осколки бутылок. А велосипед ребенка, стремянки, инструменты и любимые кусты исчезают. Начинаешь на ночь закрывать дверь и нервничаешь. Потом начинается стройка, и яблоки покрываются каким-то зловещим налетом. Это не страшно, так как яблоки быстренько исчезают, обычно ночью, даже если не уезжаешь в Москву по делам.
Black Mami предлагает свой опыт превращения в Москву, довольно настораживающий для всех новых москвичей.
Я судилась с государством, не признавали собственностью, признали. И выслушивала всякие гадости, когда переоформляла документы, мол, не бывает частного дома в Москве. Или на вопрос, а где мне регистрировать? Ну, идите, девушка, куда-нибудь, мы не знаем куда. И все мне говорили, ну, ты теперь счастливая, миллионерша. А вот нифига подобного. И стоит моя избушка, окна итальянского ресторана выходят на мой сортир. Сзади высотка, слева таунхаус, напротив школа. А яблоками, розами пользоваться нельзя.
Москва резиновая. Что-что, а назвать реальность в блогах умеют как нигде.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и Ярослав Саидов. Через 10 минут сразу после новостей в эфире «Человек имеет право». Дело о поджоге торгового центра «Пассаж». Теперь о фальсификациях и осуждении невиновных заявляет бывший начальник управления ФСБ по республике Коми. «Человек имеет право». Автор ведущая программы Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в прошлом, ни теперь не было и нет никаких переговоров.
В ответ на каждый конкретный шаг Ирана мы считали бы важным делать какой-то шаг.
Утвердить в должности директора художественного руководителя Золотухина.
За то, что мы рисовали на асфальте мелом.
Режим Каддафи утратил всякую легитимность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».